Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
На стене гуманитарного факультета Кыргызско-Российского славянского университета появится очередной в Бишкеке мурал, но первый в своем роде. На нем будет изображен советский тюрколог, кыргызовед, профессор, всем известный человек, который знакомился с кыргызским языком, учил кыргызский язык. Это Константин Кузьмич Юдахин. И сегодня о деятельности этого замечательного человека и в очередном увековечивании его имени мы побеседуем в нашей студии с нашими гостями. Во-первых, хочу представить нашего друга, проректора Славянского университета, историка Леонида Ивановича Сумарокова. Леонид Иванович, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Также в гостях спасибо у нас сегодня... Да, спасибо и вам. Также в гостях у нас сегодня Татьяна Георгиевна Юдахина, внучка, собственно, Юдахина, создателя того самого кыргызско-русского словаря. Здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада вас видеть. Рада с вами познакомиться. Леонид Иванович, ну, первый вопрос к вам. Кому пришла данная светлая идея? Поместить Константина Кузьмича вот в таком интересном виде на одну из стен гуманитарного факультета.
Сейчас трудно сказать, кому пришла эта идея, но мы обсуждали в университете, потому что само предложение поступило нам от Фонда наследия русского зарубежья, который проводит в эти дни фестиваль «Кыргызстан-Россия. Общее культурное наследие» вместе с Министерством культуры Кыргызской Республики, представительством Россотрудничества, и Кыргызско-Российский Славянский университет также участвует в этом мероприятии. Были дебаты, были споры, но пришли к выводу о том, что, наверное, лучшие кандидатуры, кто будет, вот, чей портрет будет увековечен на стене гуманитарного факультета, будет Константин Кузьмич Юдахин, автор киргизско-русского словаря, первого киргизско-русского словаря. На сегодняшний день никем не превзойден, нет другого словаря, который бы мог превзойти работу Константина Кузьмича. Я думаю, что вот он как раз, облик, образ Константина Кузьмича будет лучшим свидетельством такой тесной культурной связи двух народов, народа России и русского народа, и кыргызского народа, и связи двух языков, их взаимозависимости, кыргызского языка и русского языка.
Особенно в нашей стране, в Кыргызстане. Ну, поэтому давайте поговорим о самой фигуре Константина Кузьмича. Как я уже говорил, все, кто изучал кыргызский язык, так или иначе, конечно же, знакомы с Константином Юдахиным, потому что, как вот Леонид Иванович уже сказал, он является составителем, я бы сказал, фундаментального кыргызско-русского словаря, который претерпел, насколько я знаю, несколько переизданий, но сохранился в своем первоначальном виде. Это титанический труд, огромная работа, и поэтому вот как раз сегодня хотелось бы поговорить о том, что интересует очень часто человека, который не знаком с фигурой Константина Кузьмича. Его часто называли фанатом кыргызского языка. Скажите, пожалуйста, вот каким образом он стал тем самым фанатом кыргызского языка, благодаря которому, собственно, у языка появилась такая платформа для изучения, для знакомства с ним?
Ну, он прошел долгий путь, закончил сначала церковно-приходскую школу, затем САГУ, Среднеазиатский госуниверситет, в 1925 году, факультет восточных языков, и он занимался узбекским языком. Первая его работа была узбекский словарь, узбекско-русский, потом уйгурско, и только с 40-х годов он занялся киргизским языком. В 44-м году правительство Кыргызстана пригласило его приехать в республику, в городе Фрунзе, здесь заниматься над работой, над словарной работой. Здесь он выпустил киргизско-русский словарь, потом русско-киргизский, два русско-киргизских, самый большой, в 1967 году. За этот словарь он получил государственную премию СССР. И вот мы о нем говорим, что он переиздавался несколько раз, раза два, да, два раза, наверное. Вот. А над этим словарем уже пора работать, потому что время проходит, появляются новые слова, выражения, где-то языки меняются, и уже нужно такой же словарь, аналогичный, но с новыми терминами, и все. Нужно, чтобы молодежь заинтересовалась.
Найдется ли такой же человек? Вот в чем большой вопрос. Действительно.
Были люди. У него была ученица Рузбаева Бабиная Мурзаковна. Ну, вот видите, к сожалению, время проходит. Ей было 84 года, она скончалась. Она занималась киргизским языком, она была за секцией киргизского языка. языка в Академии наук. А со словарем она работала, ну, 50-60-е годы она по буквам помогала Константину Кузьмичу. Были такие люди, как Шукуров Джапар Шукурович, потом Юнус Алиев, Болот Мураталевич, ну, и даже Алыт Акамбаев, вот его ближайший друг. Они все внесли свой вклад в работу над этим словарем. Но все эти люди, к сожалению, скончались, время идет, их именами сейчас названы проспекты в городе.
Да.
Все проспекты.
Будем надеяться, может быть, в стенах гуманитарного факультета вызреют такие специалисты, которые подхватят знамя Юдахина.
Слушайте, но для того, чтобы составить словарь, нужно ведь язык знать просто превосходно. Причем не просто язык разговорный, которому можно научиться там,
лучше
общаясь.
Лучше носителя надо знать.
Да, лучше носителя надо его понимать и, видимо, с огромным количеством людей общаться для того, чтобы понять тонкости, понять, что такое литературный язык, да, вот тот самый настоящий. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что Константин Кузьмич так хорошо выучил кыргызский язык настолько, что создал такие фундаментальные работы? Как он это делал?
Ну, во-первых, природные данные. Он знал 8 языков. Говорил на них свободно. Вот у него шофер узбек, например, Усман, он с ним говорил свободно и так далее. Во-первых, любовь к языку – это первое, а затем многолетний труд – это в течение многих лет. 40 лет он собирал словарь все. У него дома была картотека вот от потолка до пола, маленькие такие ящички фанерные, и сначала по буквам, затем по выражениям. И мы ездили по всей республике, ему выделили машину. Говорят, что у него была первая в городе машина, это даже сейчас не верится.
ГАЗ-21, Волга.
Да, это Волга факт. Была, и гараж ему разрешили построить на нашей территории. И мы ездили по всей республике, работали со многими людьми в селах, например, и собирали. По крупицам, это, знаете, это не приходит сразу. По крупицам собирается язык и складывается в картотеку, а потом он обобщает. Это большой труд. Если, например, ну, вот у него был друг Смонко Нугрубаев, мы к нему приезжали, разговаривает, сидит, слышит какое-то слово. А кто употреблял это слово? Ведь киргизы это уже 100 лет это слово не употребляют. А это мой дед. А где ваш дед живет? На Иссык-Куле. Мы так Волгу разворачивали, тут же ехали на Иссык-Куль, находили этого деда. А я говорю, а где будем записывать? Он говорит, Танюшка, на газетных этих, по полях, на полях, давай быстрее пиши это слово. Редкое, мне так интересно, вот 100 лет назад употребляли, а сейчас редко слово, и значение. И вот он говорил, что язык такой богатый, в нем каждому слову много истолкований. И самое максимальное, я спросила, сколько? Да, до 15, до 16 истолкований языка. И вот он все это собирал. И кроме того, он собирал поговорки, пословицы. Вышла также книга 2500 поговорок, пословиц из собрания академика Юдахина.
Прекрасная книга.
Вот прекрасная.
Я иногда люблю ее полистать, слава богу, она есть в электронном варианте.
А, ну да.
Из огромного количества поговорок и идиом, которые он собрал, действительно можно сделать выводы даже больше об образе мысли кыргызского народа. Я, насколько помню, он вообще очень большое значение придавал именно идиоматическим выражениям, пословицам, поговоркам. Почему?
А он мне говорил это все. Можно, говорит, много предложений сказать, чтобы объяснить одну мысль, а можно сказать одним предложением. Поговорки, пословицы – это квинтэссенция языка. Я так запомнила его фразу. Да-да-да. Потому это, говорит, суть показывает, объясняет сразу все.
А вот можно я с своей стороны еще кое-что вот ставлю, учитывая, что я, так сказать, вместе со своим соавтором по той книге, которую мы создали, Сумароков и Ольга Леонидовна, значит, немножко углубились вообще в историю семьи Юдахиных. Юдахин, он, между прочим, он не коренной, будем говорить, азиат. Он сам из города Орска, Оренбургской губернии. Через год после рождения они уехали в вот тот самый город Аулье-Ата, который сейчас называется Таразом. Это бывший Джамбул и так далее. И вот там он сам рассказывал, он погрузился в языковую среду, общался с ребятами. И фактически, как он говорил, я находился в киргизско-казахско-узбекской среде. А потом, когда он в 1910 году он поступил в туркестанскую Московскую учительскую семинарию, вот, вот тогда уже смыслом его дальнейшей жизни стали непосредственно языки. Ведь дело в том, что в этой семинарии готовили учителей, учителей для национальных школ. То есть это были русские люди, приехавшие, значит, из России, которые учились в этой туркестанской семинарии, под которые потом преподавали в школах, национальных школах. Это вот как раз-таки, сейчас у нас любят про деколонизацию рассказывать истории всякие, это вот как раз-таки та история, когда колонизаторы пришли и учили в сельской местности детей, да, и даже взрослых. Вот один из этих людей был как раз-таки Константин Кузьмич Евдахин. А потом уже процесс этот пошел. Потом появился заинтересованность и интерес к киргизскому языку. Первоначально первым его трудом был это узбекско-русский словарь. В 27-м году вышел. А вообще киргизским языком точно установлен, он начал заниматься где-то ориентировочно в 1925 году. В 24-м году он был в составе отдела образования Каракиргизской автономной области, который отдел находился в Ташкенте. Вот он заинтересовался этими вопросами, а в 25-м году он занялся уже непосредственно киргизским языком, и это было связано, на наш взгляд, во-первых, заинтересованностью. Он имел вот тягу к языкам. И Евгений Дмитриевич Поливанов, который был на год его моложе, но к тому времени уже был профессором и учил его, он говорил, что это великий востоковед. Mm-hmm. Называл Евдахина великим востоковедом. А история, как он появился, вот основательная работа с киргизским языком, связана, да, вот с его братом Петром Кузьмичем Евдахиным. И тут тоже, кстати сказать, очень интересно. У них, кстати, очень интересная семья, о которой стоит рассказать. Но к словарю.
Да, обязательно к этому вернемся. Еще вопросу. Пока что еще немножечко поговорим о Константине Кузьмиче. Вот вы сказали, что вы вместе с дедушкой ездили в какие-то экспедиции, да. Вместе собирали материалы. Но я так полагаю, что на вашей жизни эти поездки очень сильно отразились и
да, памяти. Конечно, это все. Я же помню, как это, понимаете, ему его интересовал народ, как вот в народе говорят, простые угу. люди. Все эти заметки он делал. Потом он это только обобщал. Вот. Ну, вообще, ну, просто я могу сказать, что он, да, вспомнил его. Он, когда мне подарил словарь русско-киргизский, написал на обложке: «Помни, Татьяна, что Илим Эне Менен Кудук Хазгандай». Грызть гранит науки все равно, что иголкой копать колодец. Да. Это действительно труд кропотливый такой, знаете, напряженный, кропотливый, но очень интересно. Он, как вот он работал над словарем, так он до 85 лет продолжал работать. Он не уходил на пенсию, вообще работал. И даже я вот рассказывала, Леонид Иванович знает, в трудовой книжке записали: уволен в связи ... со смертью. То есть до последней минуты он работал.
Слушайте, но он ведь был фанатично увлечен, насколько я понимаю, да. этой задачей. Вот вы говорите, что вы могли там развернуться внезапно, поехать в другую область, искать человека. А как на его окружении сказывалось, на его семье, вот эта его увлеченность такая работой?
Ну вот при такой увлеченности и таком занятии, конечно, нужно было создать условия, чтобы он ни на что не отвлекался больше, понимаете? Если бы он распылялся, может быть, он бы так бы не смог бы так работать. Ну, помогали ему. Например, у него была домработница, которая занималась питанием. Это мама моя ходила на базар, и меня брали на машине, я сидела, караулила, и привозили продукты, а она готовила. У него был шофер личный, который в ГАИ работал, хороший такой квалифицированный человек, в академию на занятия его возил. И потом садовник был, который приходил и все делал. Если бы он сам, вот я так представляю, занимался бы этими другими делами, то он бы не смог сосредоточиться на работе, на этой. Ну и кроме того, жена была преподаватель русского языка и литературы, литературы Ольга Кирилловна. Он с ней прожил 57 лет. И она тоже его понимала. Она же тоже филолог и понимала это. Это же тоже много значит, что она не, была не против. Ну, в общем-то, созданы условия. У него был отдельный кабинет, и тишина, все. Ну, мы понимали, что он работает, значит. А но он умел и отдыхать, конечно. Они в субботу, воскресенье, в субботу к нему приходили друзья. Ну, все друзья, Алы Такамбаев, самый близкий друг, Шукуров, Юнус Алиев, Карасаев, конечно. А они обсуждали какие-то вопросы языка, какие-то там, да, где какие прилагательные употребляются или еще другие вопросы. Потом в воскресенье он ездил с папой на охоту, он был заядлый охотник, он успевал еще. У него собака была Дос, большой такой рыжий ирландский сеттер.
Это... Настоящий друг.
Да, настоящий друг был. Вот. Это у них тоже, и там тоже какой-то фанатизм был. Они привозили полные сетки перепелок, а мама готовила плов.
Ну, слушайте, ну, плов с перепелками, это же самый, деликатес самого же плов считается, да.
Вот, так что он многогранный человек, да.
Слушайте, как его люди встречали? Потому что я представляю себе удивление тех людей, которые, которым он приезжал в экспедиции. Приезжает русский человек, который... прекрасно владеет и специфически глубоко владеет кыргызским языком. Как его встречали, как на него реагировали, и насколько быстро располагались к нему?
Ну, во-первых, он носил кыргызскую одежду, всегда ходил в колпаке, в халате. Вот ему дарили, когда у него были юбилеи в Академии наук, вот там, ну, 60-75 и так далее, другие, всегда дарили халаты. Он одевал их. Во-первых, внешность у него была такая. Во-вторых, все друзья у него были киргизы. Вообще, не помню русских друзей, у него все киргизы друзья. Его называли в газете «Русский киргиз». Вот. И люди, конечно, с уважением принимали его. В селах и везде, где мы были, с большим уважением. С почетом, с уважением. На самое видное место за столом сажали. Ну, в общем-то, это да.
Можно я расскажу одну историю по поводу уважения и по поводу знания языка? Просто, думаю, будет к месту. Где-то в 1943 году, в первые дни войны, там, где он работал в Москве, институт их переехал в Фергану, и они там работали. И он первые годы войны работал в Ошской области, где-то 43-й год. И он написал письмо Алы Такамбаеву с просьбой: «Алы, дорогой, помоги, меня здесь не воспринимают, боятся, все сторонятся и так далее. Ты напиши бумагу в отношении того, что я свой человек, советский». А причина, знаете, в чем была? Он приехал в Ошскую область, а шла Великая Отечественная война, и народ насторожился. Приехал человек... значит, с европейским обличием, в совершенстве владеющий киргизским языком. И это вызвало у людей некоторую вот такую озабоченность и тревогу. Не шпион ли он какой? И вот Константин Кузьмич написал Алы Такамбаеву, тот ему отправлял письмо. Письмо это хранится на сегодняшний день в мемориальном доме музея Алы Такамбаев. Ну, такой факт вот имел место.
Интересно, что Алы Такамбаев написал в этом
письме. Вот самого...
Это наш человек написал.
Да, да, да.
Большими буквами.
Большими буквами, да. Прошу накормить, напоить и уложить спать, да.
Да. Раз уж Наталья по-женски завела тему семьи, давайте, наверное, к этому тоже вернемся. Семья человека на самом деле... во многом определяет.
Да, семья-то большая была. Кстати сказать, отношения, те, которые вот в семье были, это проследилось, например, в отношениях непосредственно Константина Кузьмича к своим братьям. Вот Петр Кузьмич ушел из жизни в 1929 году. Всех детей, значит, взяли на воспитание, вот в частности, Константин Кузьмич. Открою тайну, да? Да. Вот Георгий Петрович... это папа Татьяны Георгиевны, он являлся племянником Константину Кузьмичу, и он взял на воспитание к себе. Татьяна Георгиевна таким образом стала внучкой Константина Кузьмича. Ну, получается, она настоящая внучка. Она родилась, воспитывалась на руках у Константина Кузьмича. Братьев-то было у них сколько, получается?
Четверо.
А? Четверо. Один брат... Василий был репрессирован в 1938 году. И уже братья взяли детей Василия. И, например, так появился Феликс
Николаевич.
Николаевич, да, Феликс Николаевич Юдахин. Человек довольно-таки известный в научном мире, член-корреспондент Российской академии наук. То есть вот братья заботились друг о друга. Папа Татьяны Георгиевны, Георгий Николаевич, да? Ой, как?
Георгий Петрович.
Георгий Петрович, да. Вот, семья большая. Сам был человеком героическим, я вам скажу. Он ушел на фронт, окончил Московский институт, работал здесь во Фрунзе. В 41-м году ушел на фронт, и в июле месяце он был тяжело ранен, лишился глаза. Он вернулся в Киргизию, и в годы Великой Отечественной войны он был зам наркома коммунального хозяйства все годы Великой Отечественной войны. А после войны он был главным инженером строительства Орто-Токойского водохранилища. Вот такая вот история. Он получил за войну, он получил две медали. За победу над Германией, которая выдавалась участникам и вручалась участникам Великой Отечественной войны, и за доблестный труд годы Великой Отечественной войны. Ну, еще Красная Звезда у него была.
Да.
Ну, вот такая вот два этих самых. Был еще один старший сын, да, это Николай Петрович. Это старший сын был Петра Кузьмича. Значит, вот Николай Петрович в годы Великой Отечественной войны участвовал в войне. Значит, он награжден огромным количеством орденов. А после войны он был замминистра мелиорации Киргизской ССР буквально до 1970 года. И он стал в Киргизии первым заслуженным ирригатором Киргизской ССР. Ну, вот такая история. А его внучка, получается, да, она кем вам приходится? Ольга Леонидовна Юдахина. Она сейчас художественный руководитель ансамбля «Домисолька».
Да-да-да, мы с ней встречались и да. беседовали в нашей студии.
Так и Татьяна Георгиевна ведь тоже выдающийся человек в Кыргызстане.
Ну, я вообще по специальности архитектор, я закончила политехнический институт, работала в проектном институте, потом перешла на работу в преподаватели, в строительный техникум, 20 лет отработала. И началась, когда перестройка, ну, как-то надо было выживать, все знают это в эти времена, 90-е годы. Просто мне подруга спросила, что ты можешь, что ты умеешь. Я говорю, у меня была золотая медаль в школе. Ну и думай своей дурной башкой, что будешь делать. Я увидела в газете объявление, что Казанский университет приглашает на получение второго высшего образования по английскому языку. А в школе мне нравился английский. И я очень быстро перешла на изучение английского языка, на преподавание. И, ну, многие спрашивали, а как это так, тебе было 42 года, и ты смогла выучить английский язык. Мы все учили в школе, но не все стали преподавателями. Ну, и меня поднимали по лестнице, старший преподаватель, доцент я, отличник народного образования, и у меня 6 работ. Один из них учебник английского языка и разные методические пособия. И вот как это у тебя получилось? Даже завкафедрой спрашивала. И иногда в переводах я, говорит, затрудняюсь, а закончила инфак. А вот ты сразу говоришь, почему? Я говорю, это, наверное, природа.
Да. Гены, да. Наверное, фамилию вашу видели.
Константин,
да,
Кузьмич вам предлагал пойти.
А он мне все оставлял, когда он уже стал стареть, он мне оставлял всю картотеку свою, всю. Библиотека была колоссальная. Там со всем миром переписывался он тогда, 50-60-е годы. Я еще спрашивала, маленькая была, а зачем профессору из Бонна киргизский язык? Ну, ты не понимаешь.
Да.
У него не киргизский язык, он изучает турецкий, а это входит в группу тюркских языков. И мы обмениваемся, какие есть там прилагательные в том и другом языке. Библиотека была у него очень большая, но так как я сказала, что я не буду этим заниматься, он подарил университету ее. Вот. Стоимость по тем ценам была 30 тысяч рублей, это очень было много. Вот. Он ее подарил и сказал, кто хочет, тот пусть и занимается языком, раз уже ты не будешь. Потом, когда я стала старше, я пожалела, что я не стала заниматься языком, потому что, вот как говорится, было наследство, было все. Он мне сказал, ты будешь кандидатом, доктором наук. Почему ты не хочешь? Я говорю, я не могу вести такой образ жизни. Вот он встает в 6 утра и занимается с картотекой до 12. Кушать ему подает домработница. До 12 работает над картотекой, над всякими выражениями и все. Потом перерыв часовой на обед и с часу до 3 аспиранты идут, а с 3 до 5 переписка. Тогда же все писали письменно, и вот это со всем миром. Переписка была, ну, я не помню, сколько стран, но очень много. Я собирала марки, у меня было 5 альбомов. Каких только стран не было, европейских, азиатских. Все, они ученые всего мира переписывались, обменивались какими-то необходимыми, выводы какие-то делали. То есть язык собирался не только в нашей республике, вы знаете, это очень... Ну, действительно, по крупицам работали они. Ну, и я сказала, а я хочу, маленькая была, в школе училась, а я хочу с подружками в кино ходить, вот так сидеть я не могу. Ну, и понимаете, просто чисто, может быть, детское восприятие. Если я была бы старше, может быть, я взяла все это наследство и занималась бы языком. Но потом, когда мне уже около 40 было, я подумала, почему я так не стала заниматься. Встретила Карасаева, он говорит, я сейчас хочу успеть написать учебники киргизского языка для школы. Это очень востребовано. Ну, вот жизнь так короткая. Карасаев тоже умер, так и не написав это все. А я бы занималась. Я потом подумала, как бы было хорошо. Действительно, это ты обеспечиваешь всех школьников хорошими, такими научными учебниками. Но вот, ну, не получилось. Ну, что ж, зато вот... Зато тоже языком занялась я. Приходили тоже учеников много. Я репетировала, кроме всего. Мало того, что я работала в академии, я еще репетировала. У меня в репетиторстве было, ну, 5-6 учеников домой ко мне ходили. И многие родители тоже спрашивали, а почему же ты не занялась языками, если у тебя тяга к языкам, и тебе это не надоедает, я не устаю от этой работы. Знаете, как ты до сих пор репетируешь, 75-6 лет, я до сих пор репетирую.
Я, насколько понимаю, заниматься языком начинать никогда не поздно получается.
Никогда не поздно.
Языки.
Конечно.
Вот эти вот мифы о том, что, ну, все уже, скажем, вторую половину жизни человек начинает проживать, значит, поздно учить новый язык.
Нет, не поздно. Я в 42 года начала заниматься английским языком. 42. Mm-hmm. И постепенно, вот я дошла до доцента, все, и отличник народного образования, все это постепенно получила. И... Mm-hmm. Да никогда не поздно.
Знаете, что интересно, вернемся немного к биографии Константина Кузьмича. Мало того, что в газетах его называли русским кыргызом, так, к сожалению, были и такие, ну, скажем, печальные стороны биографии о том, что называли его недоброжелатели как-то и кыргызским буржуазным националистом, я читал.
Да.
Расскажите, пожалуйста, как это получилось вообще?
Ну, тогда вообще не только Константин Кузьмич подвергся этому гонению, и Алыт Акамбаев тоже был.
Это какие годы примерно?
Тоже
это конец 40-х, начало 50-х.
Это в основном 50-е годы. И вот, вы знаете, он болезненно очень воспринимал. Подходил ко мне и рассказывал, ну, ты посмотри, я в русской косоворотке, короткие, у меня голубые глаза. Как я могу киргизским буржуазным националистом быть? И он очень долго объяснял, что наука должна быть чистой, не смешана с политикой. Пусть политикой занимаются те, у кого это специальность такая. Ну, дайте мне возможность закончить работу над словарем. Ну, почему это объяснение такое? Ну, потом все это сняли. Все
это было связано вообще в том числе с творчеством, с желанием сохранить творчество Кылыча Молдо.
Да.
И вот Константин Кузьмич, Янусалиев, Алыт Акамбаев, они пытались защитить его, но были люди, которые выступали против и увидели вот в творчестве Кылыча Молдо какие-то элементы байства прежнего, там, дореволюционного, будем говорить так. И вот было огромное количество писем, которые были написаны в Москву. Их обвиняли вот в национализме и так далее. Самое примечательное заключается в том, что из Москвы приезжали люди и пытались успокоить тех людей, которые писали эти кляузы. Да, вот такая история была примечательная. В литературной газете были написаны статьи, которые говорили о том, что, ребята, не надо трогать, я же не говорю так Алыта Акамбаева или Константина Юдахина, не надо трогать Кылыча Молдо. Занимайтесь, сохраните эту историю об этом человеке и его творчество для народа. Вот в этом была вся проблема. Были завистники, которые писали писали кляузы и различного рода доносов. Это та же самая история, которая была связана с Евгением Дмитриевичем Поливановым и Касымом Тыныстановым. Два совершенно выдающихся человека, которые работали над эпосом «Манас», но сидели вокруг завистники, которые просто завидовали.
Назвали японскими шпионами.
Да, и вот тут как раз все это было присвоено. Mm-hmm. Семен Липкин, он писал, мы, говорит, удивлялись, какое количество кляуз приходит из города-героя Фрунзе по поводу работы над эпосом «Манас». А ведь то, что они говорили, и Тыныстанов, и Поливанов, а потом Константин Кузьмич Юдахин, он тоже занимался творчеством «Манаса», все оказалось верным, правильным. И вот это вот та основа, которая была заложена, в частности Поливанова, по поэтическому переводу эпоса «Манас» на русский язык, оно сейчас является основой для дальнейшего движения, развития и перевода.
Вернемся тогда к языку немного дальше в нашей беседе. Когда-то словарь Даля, всем известный, позволил систематизировать русский язык, заложил универсальную основу общеупотребимых сейчас языковых норм. Спорят, да, на чьем языке мы по-русски говорим, на пушкинском, на языке Даля. Наверное, что-то среднее и новое в том числе. Также касаемо кыргызского языка, надо сказать, что человек сведущий поймет или узнает человека, который, предположим, из Нарына, как он говорит по-кыргызски, что он конкретно из этого региона. Ну, про свой родной чуйский регион я прекрасно понимаю, что есть местами специфические моменты, по которым жителя Чуйской области можно узнать по его говору. Скажите, пожалуйста, ставил ли перед собой задачу Константин Кузьмич универсализировать кыргызский язык вне зависимости от какой-то выраженности в диалектах, которые встречаются по стране?
Да, он говорил о будущем своем, что есть, после окончания работы над киргизско-русским словарем необходимо поработать над словарем по специальности, медицинский, например, там, политехнический, и также поработать над разными диалектами, нарынский, иссык-кульский тоже, чтобы как-то стереть разницу, наверное, чтобы они понимали друг друга на едином языке, а не на разных. Он говорил об этом. Просто жизни у него не хватило закончить такую работу. Думал и говорил. Рассказывал мне, как слово «хлеб», например, по-киргизски «нан» в одной области, в другой по-другому. Это, говорит, не должно так быть. Должен быть один язык, конечно. Я тоже согласна с этим, да.
Ну, по крайней мере, нужна научная основа, которая бы все это дело описывала. Сейчас, когда речь идет о развитии госязыка, трудно услышать от чиновников, наверное, какую-то научную концепцию того, как развивать государственный язык. В основном машут с трибуны руками, говорят громкие слова, и в том числе в нашем эфире тоже, когда мы встречались с директором госкомиссии по национальному государственному языку, было очень много простых решений. Мне же кажется, что развитие госязыка, вообще любого языка, это в первую очередь огромная титаническая научная работа, что, собственно говоря, видно по биографии научной деятельности Константина Юдахина. Вот скажите, пожалуйста, сейчас, когда вот на самом высоком уровне говорится о развитии госязыка, вот ваш дед является примером того, сколько один человек может сделать для того, чтобы систематизировать язык и актуализировать его, чтобы он соответствовал духу времени и задачам, которые стоят перед людьми и, собственно, в коммуникации между людьми. Что нужно делать для того, чтобы кыргызский язык стал более доступным и более востребованным? Потому что, естественно, словарь Юдахина лежит, как я уже говорил, в основе любого обучения кыргызскому языку.
Ну, я так думаю, это мое личное мнение, что необходимо создать специальную группу, куда войдут молодые ученые, которые будут заинтересованы, и чтобы это был не один человек, а коллектив какой-то, может быть, даже с привлечением других специальностей, и чтобы они над этим работали годами, а не просто по каким-то проектам, чтобы долгий, кропотливый труд был. Ну, я так думаю.
Ну да, это ведь еще и должно, я так понимаю, хорошо оплачиваться. Вот вы рассказываете про своего дедушку, да, который
условия
был обеспечен
были
полностью
созданы,
всем.
Да. Да.
Ну, в те годы государство полностью его обеспечивало, чтобы он не думал об этом, Потому что если отвлекаться на хлеб насущный, то тогда не будет никакой науки. У него полностью был обеспечен. Сравнить можно, я помню, где-то в 60-е годы зарплата академика 6 тысяч рублей, кажется. Нет, 600 рублей по 600 тем ценам. Рублей. А зарплата у мамы моей, как бухгалтера, 40 рублей. Это какая большая разница, ученые.
Это был государственный подход вообще.
Да, государственный
вопрос
подход.
Вопрос стоял о развитии государственных языков, национальных языков.
Слушайте, это ведь потрясающе, да, вот сейчас, когда говорят о якобы политике колониализма Советского Союза в национальных республиках СССР, люди не знают, что власти присылали сюда, по сути, направили сюда тюрколога для развития национального языка, да. И до сих пор словарь, который он создал, является основой изучения кыргызской лексики.
Это он дал не только развитие киргизского языка, он дал, ведь после того, как начал он работать над словарями, начался парад этих словарей. Они создавались дунганские, уйгурские, и уйгурско-русские, дунгано-русские и так далее, казахско-русские языки. То есть, этот процесс был. А то, что вы говорите, в 1920 году в Ташкент прибыл, как он назывался, пояс науки, значит, там были порядка 40 профессоров из России, которые приехали поднимать, смотреть, изучать и развивать науку в Туркестанском крае. И было решение тогда еще ВКПБ, РКПБ, значит, в отношении развития языков. Там же шел процесс реальный, конкретный по развитию языков. Это просто не лозунги, они конкретно работали над развитием языков. Там целая плеяда совершенно замечательных было ученых, которые занимались вопросами продвижения языковой политики. То есть, он не единственный был вообще. Тот же самый, про которого мы говорили, про Поливана. Константин Кузьмич был яркой персоной как раз-таки, вот ярким человеком в этой сфере. Он начал заниматься, будем говорить так основательно, с 25-го года киргизским языком. Через 15 лет, в 40-м году, был готов киргизско-русский словарь. Значит, там было 25 тысяч слов. Но примечательно, что
25 тысяч, потрясающе.
Да. И представляете, в 1932 году он присылает во Фрунзе, он находился как раз тогда в Ленинграде, потом в Москве, он присылает 7 печатных листов своего словаря, он теряется. И он в течение нескольких месяцев восстанавливает по карточкам, которые он собирал, записывал каждое слово, звучание, там, как это «о», «мо» и так далее.
Как оно употребляется.
Да, как оно употребляется. Все вот эти особенности, специфики, он на своем вот этом закодированном языке, он все это забил. Кстати, Татьяна Георгиевна говорила по поводу библиотеки, которую Константин Кузьмич передал своему университету, Кыргызскому национальному университету. Библиотека в целости и сохранности, она хранится, и хранятся эти карточки, которые вот он вел и записывал. Они где-то перевязаны бечевочкой и так далее. Но это ценная вещь, которая пришла нам оттуда. Огромное количество возможностей для написания огромного количества кандидатских и докторских диссертаций, я скажу. Но вообще, вот то, что он сделал, я бы назвал это дело подвигом. Потому что вот, смотрите, в 40-м году выходит киргизско-русский словарь, а во время Великой Отечественной войны выходит уже русско-киргизский словарь, который он редактировал, но который он делал вместе со своими товарищами. И он, кстати сказать, не отрицает, он говорит, что я делал вот с этими людьми. Вот эти словари. А потом вот в 65-й год вышел новый киргизско-русский словарь. В 66-м году состоялось, кстати, 12 сентября 1966 года ученый совет Киргизского государственного университета, значит, принял решение представить Константина Кузьмича Юдахина за киргизско-русский словарь к Ленинской премии. Первоначально стоял вопрос о присуждении ему Ленинской премии. Ему вручили государственную премию. И вот там как раз появились слова Алы Токомбаева «Истинный киргиз», ну и так далее, и так далее. Слова Янусалиева о том, что какую выдающуюся роль в сохранении языка сыграл Константин Кузьмич Юдахин.
В сохранении и дальнейшем развитии.
И в дальнейшем развитии,
25 тысяч слов. Это, слава богу, если сейчас человек в быту использует слов 800, я уж не знаю.
Там, если не ошибаюсь, было 46 печатных листов. Ученые знают, что это за объем.
Угу. Ну, это, конечно, потрясающая работа. не только фанат кыргызского языка и вообще языкознания, Константин Юдахин, я уверен, испытывал особые чувства к кыргызскому языку и, может быть, рассказывал, за что он любит этот язык и что прекрасного он в нем находит, вообще как он отзывался об особенностях этого языка.
Ну, вообще он восхищался вот такими исследованиями, которые делали другие ученые, присылали ему что-нибудь новое, находили, вот такое, это прилагательное, вот там употребляется. Он просто в комнату вбегал и говорит, как интересно, и так они истолковывают, у нас немного по-другому. Вот мне вот обмен вот этими мнениями очень интересен. У него просто был какой-то детский восторг, что ли. Я удивлялась, думаю, ну надо же, прилагательные какие-то так восхищают его. Понимаете, он, ну, все ему было интересно. Любил
такой,
язык.
Такой ученый азарт, наверное.
Да,
азарт,
да, вот ученого. Вы правильно говорите, азарт. Вот его назвали фанатом, это правильно, потому что язык для него было все. Ну, отдыхал он только субботу-воскресенье, а так в основном, что интересного, его вообще не интересовало. Вот соберутся друзья, выпивки, там еще какие-то, знаете, ну, такие вот, то, что сейчас вообще не воспринимается. Они сидели и обсуждали проблемы языка. Вот. В основном говорили, ну, немного о политике, о проблемах языка. Я никогда не слышала, не то что плохих слов там, матершинных или еще. Он их не знал просто. Его вообще эта сторона жизни не интересовала. Вот такая вот была любовь, знаете, к языку.
Вот научиться бы прививать эту любовь к языку всем людям, которые ежедневно этим языком пользуются, это, конечно, наверное, очень большая задача, которую, правда, необходимо ставить на государственный уровень, ну или, по крайней мере, иметь возможность вспомнить о Константине Кузьмиче Юдахине. Будет возможно, проезжая по проспекту Чуй. Очень удобно, особенно если в восточном направлении, да, полюбоваться муралом, который появится на стене гуманитарного факультета КРСУ. Там Константин Кузьмич, если я не ошибаюсь, будет вместе со своим главным творением,
да,
с кыргызско-русским словарем. Большое спасибо за эту потрясающую беседу. Сегодня, напомню, у нас в студии был проректор Кыргызско-российского славянского университета, историк Леонид Иванович Сумароков. Леонид Иванович, как обычно, спасибо. Очень признательны вам,
спасибо
за
вам.
Ваш визит.
Также мы были очень рады познакомиться. У нас в гостях была Татьяна Георгиевна Юдахина, внучка Константина Юдахина, продолжатель, можно сказать, его дела. Спасибо вам огромное. Рады были познакомиться.
Большое вам спасибо.
А вам, друзья, мы вручим
спасибо.
Книгу.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Займет особенное место среди как раз всех тех других книг, которые мы обсуждали.
«Объединяет Центральную Азию», словом называется книга.
Да будет так. Будем, да, объединять в том числе и наших слушателей дальнейшими историями, которые мы будем рассказывать в студии «Радио Спутник Кыргызстан», в том числе и с вашей помощью. Большое спасибо.
Историй еще много будет.
Большое спасибо. Продолжаем эфир. Оставайтесь вместе с нами.